В принципе, мы идем дальше. Да, дальше у нас идет это. Жертвоприношение Исхака. Акидат Исхака. Тема такая сама по себе непростая. Сказать по правде, мы где-то уже давали на эту лекцию, где-то там есть лекция на эту тему, правда, не здесь мы это делали. Да, здесь мы тоже когда-то разбирали давно, да? Эти вот вопросы, что там. Это. Ряд вопросов там совсем непростых. Что значит Акидат Исхака? Да, жертвоприношение Ицхака. Ну, естественно, да, здесь это вопросы, знаете, да, все вопросы, которые задают здесь или нет.
Может начать с ответа?
С ответа сейчас послушаем. Вьехара двори маэли. Ну, посмотрите, что там написано. Вьехара двори маэли, велаким не сайт Авраам, вьемер и лав Авраам, вьемер и нейми. Значит, было после всех этих событий, которые до этого упоминаются. Авраам Ниса и Элоким Ниса это Авраам. И Творец, он значит, делал испытание Аврааму. Да? И испытание Аврааму. Нисайон. Нисайон это испытание. Да? И говорит ему, вот, значит так, да, Йомер Кахна, Кахна Бинха Яхитхо, Ашерахавка, Этиска, возьми своего сына, единственного, которого ты любил, Ицхака. Влех лаха левица Мурье, иди, значит, на гору Мурье. Где эта гора Мурье?
Иерусалим.
Иерусалим, Иерусалим, это Бет-Амикдаш, где был, да? Это где храм, это Ара Мурье. То есть тогда не было Иерусалима, но это место само по себе, оно есть святость по всей жизни. Там, где находится храм, там, где вся история в мире вот крутится вокруг этого места, да, что все это как его, да, ну, все воевали за это место, все хотят Иерусалим, все это, что, да, то в любом случае это, видно, важное место такое, по всей видимости, иди в эту землю, и что он, как он говорит, возьми своего сына, единственный и так далее, Раши здесь все знают, да, что Раши говорит, что значит сына единственный, ну, скажи это, да, скажи прямо, кого ты имеешь в виду, что ты имеешь в виду, да, так объясняет это, почему сына, так кто-то ему говорит, возьми своего сына, Аврааму отвечает, у меня два сына, кто два сына, Ишмаэль и Ицхак, да, а говорит тогда единственного, оба единственные, значит, единственные для этой матери, это единственные своей матери, которого ты любил, Шерахавта, обоих я люблю, да, и тогда это говорит, а потом говорит, это Ицхак, Ицхак, что это? Да, мог сразу открыть, сказать Ицхак, почему они говорят сразу Ицхак? А, да, для того, чтобы, здесь Раша приводит две вещи, два объяснения. Во-первых, не хотел ему сразу все открыть, чтобы не перепутать, да, как это, Лярдувой там... Ярдовой, значит, чтобы у него, да, не испугался, я не знаю, как это объяснение, да, чтобы не это... Значит, постепенно, да? А второе, что он, в принципе, чтобы дать ему награду за каждое слово, то есть за каждое, за это он согласился, это он принял, это принял, за каждую вещь, которую он принял, значит, особая награда идет, да? Значит, когда человек делает такой большой поступок, так ему полагается награда, а он его разбивает как бы на этапы, что за каждую, это так больше награды получает за это. Так не будем в это входить, что это значит. Да, и так далее. Шам, значит, Валео, как здесь написано, Валео Шам, Леола, Алихадо Рима, Шеру Маралайха. И подними его там, я дословно перевожу, подними его там на Ула, Ула это жертвоприношение. Все сожжения, жертвоприношение, одно из жертвоприношений, все сожжения называется ула, значит, когда берут барана, скажем, все сожжения, берут его на жертвенник, значит, да, и, да, и делают шхиту ему, режут его, разделяют на части, так это в храме выполняли эту жертву, да, с бараном там или с другими, которые ула, да. И разбивали его на органы, значит, разрезали, и это сложили на жертвенник, на огонь, и сжигали полностью, сгоралось полностью. Да, кроме... Это, значит, была идея, и... Да. И здесь тоже он говорит ему, возьми его на жертвенник, значит, это то, что он должен был сделать. А Лео, подними его там, Леола. на одной из горе, которую я тебе скажу это. Что это за идея, что значит принести? Значит, должен был принести его в жертву. Он должен был принести его в жертву, как барана. Так, так получается, правильно? Ула, жертвоприношение. Это то, что он ему сказал. В чем смысл того, что здесь написано? Мы, в принципе, там разбирали эту лекцию несколько раз, да, по одним путем, может быть, разберем еще другим путем. Но прежде чем входить вообще вот этот, да, вопрос сам по себе, очень-очень непонятный. В конце концов, он его не зарезал и не привел в жертву, да? А как же все это, да, а что же от него Творец хотел? Хотел он вначале или не хотел? Что там было, это мы тоже разбирали, в принципе, с одной стороны. Еще разберем это с другой стороны. Но сегодня мы начнем только это, да, как бы издалека, да, значит, пытаемся понять вообще смысл того, что здесь происходит. Да, там дальше рассказывается, как все он это сделал и так далее, принес его, да, все, что там произошло дальше. Еще посмотрим это. Но в любом случае, вот это вот, да, везде сказано, что это самое большое испытание было Авраама. Самое большое. Да? 10 испытаний получили Авраам. И это самое трудное. В прошлый раз мы учились с этим, да? С то, что он изгнал Агар и Ишмаэля. Это тоже было для него очень трудно. А теперь, значит, это самое тяжелое было вот это вот, да? И это, в общем-то, везде написано, что вот это вот, жертвоприношение Ицхака, оно стоит в основе мироздания. Так, так это сказано. Это одно из наиболее, во-первых, наиболее тяжелых для Авраама, как здесь Равдесса тоже это дело приводит. Кидает Анисайна Гадолба это Ршаяба Холидрот. Более того, он говорит, Акида это было испытание, наибольшее испытание, которое вообще было в мире. Да, не касаясь Авраама, вообще испытание, которое посылает Творец, наиболее сильное, которое могло быть, это, да, во всех поколениях. И поэтому смысл у него удивительный. Вот это вот то, что было там, про это сказано очень много вещей, что это настолько сильное испытание, которым Авраам устоял, что с этим сформировался еврейский народ, в общем-то, в сути этого. И заслуга этого, то, что сделал Авраам, стоит на все поколения, и из-за этого, в общем-то, в этом был смысл мироздания. Да, как здесь сказано, тоже это Равдесса приводит. Ядуша Акида это не сено, Гадолва Махрешель Авраам. Это известно, что это Акида было, вот это вот, да, и жертвоприношение было наиболее большое испытание и самое важное, как бы самое решающее для Авраама. Висхута Акида умедлится, и заслуга этого стоит еврейскому народу во всех поколениях. Да? И мы должны понять, что там произошло. В принципе, могли бы сказать просто, хотя это разные там антисемиты приходят и говорят, вот евреи там что, он Авраам в жертву, да, своего сына принести в жертву. Ну, не, это не произошло в конце концов, но это было намерение, нет? Принести в жертву, так как так? Это называется, это, да, самое... важная вещь, та, которая стоит в вершине мироздания вообще, как можно было взять, это нарушение большое, в принципе, запрет большой, принести в жертву, как кто язычников делали, это проблема, и этот вопрос тоже мы должны задать, не знаю, что сегодня мы разберем, но прежде всего, испытание, что значит испытание, вообще, что такое испытание, как это слово, несайон, что такое несайон? Да, просто понять смысл этого слова, потому что на русском это всем понятно, а на языке Тора, оно внутри слова, в принципе, есть смысл, он также дает нам смысл. Нисайон – это от слова литносес. Мы как понимаем нисайон? Нисайон – испытание, то есть человеку дает тяжелое, да, как проверка. О, мы проверяем это, мы это переводим как проверяя человека на важность, на жесткость, на храбрость, на я не знаю на что, да? Экзамен, то, что мы понимаем, правильно, испытание. Это экзамен, да, такой. Это обычный смысл этого слова. Но здесь также есть другой смысл, сказано лейтносес. Лейтносес значит приподняться. Это смысл. Дословный перевод слова. Приподняться. Да, что значит приподняться? Когда испытание в этом мире, это значит, идея этого ниссайона, это значит приподняться над миром, выйти из, или скажем по-другому, человек в испытании, он находится в проблеме какой-то, да, то есть в различных границах, ситуациях, как это, ограниченности, да, какой-то, не знает, что делать, и что, и куда, и так далее. В принципе, идея испытания, это что он выходит из границ. Это по идее. Надо понять, почему это и как это работает, да? Но, в общем-то, идея испытания, тот человек, который выставил испытание, он, в принципе, переборол какие-то слабости, то есть какие-то ограничения, переборол какие-то, да, да, трудности, да, то есть он, в принципе, переборов трудности, это значит по-простому тоже выйти из ограничений, то есть на него были возможности, какие-то ограничения, он здесь вышел, да? Только здесь, наверное, это было намного-намного больше, тоже должны понять эту вещь. И вы, да, и вот это вот испытание. И здесь сразу задали несколько вопросов, да, что значит испытание? Это упоминается как одно из величайших, да, испытание, которое было для Авраама, и которое заслуга еврейскому народу и находится в основе мироздания. Вот что это важность этого, важность того, что было здесь, это не трудно даже оценить. Те, которые, если мы смотрим глубже в это дело, то те, там, где это написано в глубоких книгах, так там имеется в виду, что если бы не было бы этого испытания, то есть, если бы Авраам не выстоял бы в этом испытании, то тогда мир перестал бы существовать. В тот момент. И мы эту идею разбирали вот как раз на одной из прошлых лекций, как не здесь, да, правда, да, мы разбирали эту идею, не эту, да, что... А и здесь тоже мы это разбирали, да, что когда Ицхак, он слепой, как он ослеп? Из того, что раскрылись небеса во время Акейды, жертвоприношения, когда он находился там на жертвеннике, открылись небеса, и как это капнули, да, и
ангелы
плакали, так мы приводили Мидраш, там подробно объяснили, что это такое, все это в аллегории сказано, естественно, что ангелы там плакали, и глаза, и слезы ангела попали на глаза Авраама, и поэтому наслеп. И мы там объяснили Ицхака. Точно, что Ицхак, извините. Да, и поэтому он ослеп. И объяснили, что слепота, которая там была, не имеется в виду слепота, что он ничего не видел, а имеется в виду, что он стал видеть намного глубже. И человек, когда он смотрит на... Там надо в лекции подробно смотреть, кто хочет это объяснение. Да, что видение... Есть видение внешнее и видение внутреннее. Когда человек не видит внутреннее, не видит сути вещей, то тогда он видит внешнее. Когда человек видит суть вещей, то тогда он не видит внешнее. По-простому, как человек коробку, смотрит на коробку, он видит разные грани у коробки, не знает, что находится внутри, пытается догадаться, пытается понять или еще что-то. Но если вдруг у него появится возможность видеть то, что находится внутри коробки, со стороны, это значит, что он не видит границ, что он не видит грани коробки. Если он видит уже то, что внутри, то он уже не видит то, что снаружи. Потому что то, что снаружи, внешнее, ему нет смысла. По этой же аллегории мы разбираем так же там, что когда человек смотрит на мир, а мир, который мы видим, он в принципе представлен человеку внешним образом, во внешнем его взгляде. Человек видит глазами, правильно? Человек видит глазами. Что он видит глазами? Да, различные, да, ну, воздействия на него разных лучей и так далее, не раз разбирали. Он, в принципе, не видит суть вещей, а видит только какое-то отображение этих. То, скажем, он всегда сталкивается с границей. В нескольких способах можно это объяснить, да? Он всегда видит только внешнюю часть мира, он не видит внутреннюю часть мира. Во-первых, он не видит причины, почему происходит, а видит только результат, да? Кроме того, это понятно, это значит, что он видит наружную, но не видит внутреннее. Или скажем по-другому там, что все, что мы видим, да, в мире, мы видим всегда границы, мы сталкиваемся с границей. Самовидение, глаза, они построены таким образом, что они различают между темным и белым, между тенью и светом, между... И тогда я вижу, как только я, передо мной стоит что-то, как только передо мной стоит что-то равномерное, равномерно освещенное, равномерно, без всяких этих, человек ничего не видит, глаза отказываются работать, отказываются смотреть, как при болезни, это, да, как белизны, да, снежная болезнь. То есть глаза, они так построены, что всегда видят только границу, сути своей. Мы всегда сталкиваемся только с границей. Мы всегда находимся на границе, никогда не можем заглянуть за границу. Это взгляд, это суть взгляда человека внешнего через ощущение. Это понятно. Это как бы в общем. А в сути своей, тем более, что мы видим результат, но не видим причину. Результат это внешнее. Причина это внутренняя. Видим результат, но не видим причину. Но если бы мы увидели бы причину как таковую, то тогда мы не видели бы результатов. Почему? Потому что нет смысла в результате. Зачем? Результат мне нужен для чего? Чтобы постигнуть причину, чтобы понять, что это. Да, когда я вижу результат, тогда я могу догадываться, думать, а почему, а зачем и так далее. Но когда есть причина, мне же ясно все, мне нужен результат как таковой, не нужно его видеть, потому что мне ясен все результаты, которые будут. Да, и понятно, тот, кто знает корень вещей, ему не нужны проявления этих вещей. Так, в принципе, если на каком-то смысле можно понять в аллегории вот эту вот вещь. Он там, то, что у него, как это сказано в аллегории обратно, упали на него слезы этих ангелов, имеется в виду, что он поднялся на уровень ангелов и стал видеть так, как они видят. Стал видеть мир так, как они видят, а они видят мир по-другому. Они видят этот мир, который в этом мире, а видят причины. Они находятся в мире причин, там, где все начинается, а не там, где только результаты проявления. И он, его видение, оно тоже было таким же образом. Да, это то, что произошло с ним. Поэтому называется, что он ослеп. Ослеп не в том смысле, что он перестал видеть, а в том смысле, как ну, в обычном смысле, а в том смысле, что он перестал видеть внешнее, а стал видеть внутреннее. Там мы еще подробно разбираем всю эту вещь, да? Когда-то разбирались здесь. Это значит, и это, а почему эти там слезы упали на него, мы там тоже разбирали, почему, что там произошло. А произошло то, что ангелы, да, там как бы была проблема в духовных мирах. Так мы это учили. Была проблема какая? Что сейчас произойдет? Что сейчас? Почему слезы? То есть ангелы не плачут, у них нет слезы, мы все говорим в аллегории. Но в смысле, что значит слезы? Что значит, как бы ангелы плачут? Как бы ангелы плачут, что такое ангелы, это как бы суть мироздания, суть природы, да, корни природы, корни природных явлений, это ангелы, да, как у каждого цветочка есть свой ангел, да, как мы говорим, то есть те самые, кто скажет, ну, в современном мировоззрении, те самые законы природы, которые руководят этой природой, но не внешние, а внутренние, те самые корни всего того, что здесь происходит. Это, в принципе, назовем это ангелом. Так там была как бы был плач, потому что не ясно, что произойдет. Либо Авраам сейчас зарежет Ицхака, да? Либо Авраам сейчас зарежет Ицхака. И тогда это разрушение мира. Почему? Потому что Ицхак, из него должен выйти еврейский народ, как было сказано бы Ицхака Карала Хазара. Еврейский народ, это для этого был создан мир. Если не будет Ицхака, не будет еврейского народа, не выйдет из кого-то другого. Потому что так было создано, не будем ходить почему, да? Это означает конец мироздания. Если же он его не зарежет, то тогда он нарушает запрет Творца, нарушает слово Творца, то есть пошел против Творца. Это значит, в тот момент он потерял особую свою особенность, как да, начало избранного народа, начало еврейства, сути мироздания. Он перестает быть таким. Если он перестает, то все уже тоже нет смысла для мира. И что бы там ни произошло, либо он его зарежет, либо он не захочет его зарезать, есть разрушение мира. Так мы это учили, да? Мы там разрешили эту проблему, каким не будем сейчас в это входить, да? Но в принципе мы здесь говорим о смысле вот этого, что эта идея была, то, что там происходило, это в принципе решалось в тот момент, если как бы решалось, да, что мир, дальнейшее существование мира, будет он или нет. То есть есть смысл для чего держать мир в будущем, вообще нужен мир или нет. Да? То есть мир должен был бы быть, мог бы быть уничтожен. Если бы Авраам не выставил в этом испытании, то тогда не было бы, да, мир возвратился бы в хаос. А если бы, да, то обратно, здесь есть несколько сторон, может быть, как-нибудь еще рассмотрим, может быть, в следующий раз рассмотрим дальше, в чем здесь идея. Но, в общем-то, это важность этого события. С другой стороны, многое непонятно здесь. Те вопросы, которые мы сказали, да? Если это так, то тогда почему так? Все непонятно. Вот эту вот идею, да, зарезать своего сына, язычество или еще что-то, да, все непонятно там. Надо, да, поэтому надо понять, как это работает. Прежде всего, в чем здесь идея, да? Это идея, да, испытания. То есть он как бы по-простому, да, что он говорит? Он здесь, мы всегда, везде, везде сказано. Это большое испытание, как мы говорим, Авраама, правильно? В чем идея была этого испытания? Для Авраама было самое тяжелое испытание. И всегда, когда мы говорим о Кедес Исхак, мы говорим о Аврааме. О каком испытании? Жертвоприношение. То есть, что мы говорим? Масирут Нефиш. Самопожертвование, так мы говорим. Пожертвование Авраама, самопожертвование. Масирут Нефиш. Мы говорим о Аврааме. На первый взгляд должны были бы спросить, при чем здесь Авраам? Ясно, что у Авраама там была большая, да, проблема в этом, он должен был своего сына пожертвовать, да, так скажем, он должен был убить своего сына. Но кто здесь основное действующее лицо? Ицхак, без сомнения. Не то, что есть, которые там рисуют, что Ицхак, он ребенок, а значит, отец его режет, он не это. Он же не был ребенком, было 39 лет. 37 лет он был, да? 37 лет было тогда. Это не был ребенком. Так то, что Авраам, да, так в принципе, если Авраам, значит, выполняет это действие только при согласии Ицхака, мы это учим в Псуким, там сказано, Валху Яхдав, да, как что они пошли вместе, что он как бы ему сказал, и они пошли вместе, то есть Ицхак согласился с ним, то есть в принципе Ицхак там согласился с тем, чтобы отец его принял жертву. Правильно? Так получается. Так чье самопожертвование основное там должно было быть? Кто главный? Ну, при Ицхака, в принципе, он себя пожертвовал собой. Ясно, что Авраам тоже есть у него здесь это. Но мы, когда упоминаем самопожертвование Ицхака, почти что не упоминается. Конечно, упоминается, естественно, мы говорим, что Ицхак это, да, и в этом была его величина, что это. Но основное испытание... Это было испытание Авраама, а не испытание Ицхака. Это самое главное. Об этом мы говорим. Всегда говорим испытание Авраама, а не испытание Ицхака. Да? Где там, а в чем-то была суть пожертвования Авраама? Да, это вопрос как... И в принципе, да, самопожертвование. Что он должен был там пожертвовать? Да? И вот это вот мы, да, должны понять эту вещь. Это с одной стороны. С другой стороны, в конце концов, было в истории не раз. Мы же видим это. Почему такое большое внимание уделяем вот этому понятию самопожертвования? Да? Почему мы уделяем такое большое внимание этому самопожертвованию? Ну, настолько, что не было в мире самопожертвования. Мы сегодня видим тоже, кто-то идет это и так далее. Да? Делают разные, ну, есть множество случаев, ну, где у нас есть? Ну, вон было в России, на дуэль выходили, это не самопожертвование.
Это казино.
Да, казино, на это, или человек, я не знаю, делает разные, да, человек кончает самоубийство, с которым ребенок, надоело ему там еще что-то, тоже вопрос, надо понять эту вещь. И вот идет, кончает самоубийство, надоело ему жить, или еще что-то. Да, или там идет. Если бы, да, есть множество там за идеалы, за еще что-то, или просто человек какой-то это, да, рассердился на своего этого, да, и пошел с ним драться, или воевать, или стреляться, я не знаю что, да, и так далее. Да, в чем проблема здесь этого, да, что значит, мы видим эту вещь часто. Да, мы разбираем, а как будем искать. Да. Пожертвование искренне мы разбираем. Да в чем здесь идея самопожертвования? Да, в конце концов мы это сегодня тоже видим почему-то. Но на самом деле есть принципиальная разница. То есть, когда мы говорим о вот этих ситуациях, которые сегодня, это не называется вообще самопожертвование. Во всяком случае, не в том смысле, как это было у Ицхака или у Авраама, да, что пожертвовать своей жизнью, это очень великое дело, то, что сказано в Торе. Не имеется в виду то, что обычно приходит в мире. Да, почему нет? Почему действительно нет? Ну, понятно. Вообще вопрос, что значит жертвовать жизнью. Почему нет? Просто человек просто отдает жизнь, да, или не отдает жизнь. Человек живет, правильно? И вдруг он умирает. Да, и вот, да, а в чем проблема?
Раньше, позже.
Раньше, позже, что произошло? Человек умирает, ну пошел и спрыгнул там с какого-то 10 этажа. И что человек делает? В чем раньше. Проблема? В чем проблема? Здесь какой-то подвиг или какой-то, да, или нет, какое-то действие. В чем проблема здесь? Ну, понять идею, да, в чем проблема?
Инстинкт самосохранения.
Инстинкт самосохранения. Как, да, инстинкт самосохранения. У человека инстинкт самосохранения. Что это значит? Страх. Страх перед смертью там, или еще что-то, да? Страх перед болью. Еще какой-то страх такой. Ну, теперь, мы говорим, приходит человек и делает, значит, что? Он делает какое-то действие. Да? Делает какое-то действие против своего инстинкта. По идее, так должно было быть. Как мы говорим, что человек, что такое пожертвование? Я жертвую своим ради чего-то, правильно? Жертвую, да, скажем, человек жертвует жизнь своей жизнью ради чего-то. А в чем проблема? Так пожертвуй. Нет, а дать жизнь это очень трудно, правильно? У меня же есть инстинкт самосохранения и так далее. А с другой стороны, я хочу пожертвовать. У меня есть борьба между моим желанием или моим знанием, что я хочу пожертвовать. И между инстинктом самосохранения, правильно? И вот когда я перебарываю этот инстинкт, значит, есть у меня как бы сила. Человек стоит перед ним что-то некошерное, правильно? Что-то некошерное. Он, значит, хочет это вкусно, он хочет это покушать. С другой стороны, понимает, что это нельзя. Он переборол свой инстинкт, назовем это, да, свое это желание природное. Ну, мы к нему относимся с уважением, правильно? Он что-то сделал, сделал какое-то действие. Теперь, в этом смысле есть во многих ситуациях, правильно? Человек стоит перед каким-то плохим собой, перед каким-то плохим поступком. И он себя удерживает. Почему? Потому что он понимает, что это плохо, что это нельзя. Ну, это тоже в каком-то смысле самопожертвование. Понятно, да? Потому что не теряет жизнь. Но по идее это, во-первых, это один из уровней, во-вторых, это очень похоже. Здесь у меня есть один инстинкт, я его перебарываю ради какого-то идеала. Здесь есть другой инстинкт, самосохранение, я его перебарываю, там, скажем, какого-то ради идеала и так далее. Да? Но если человек приходит, да, у него есть страх перед смертью с одной стороны. И он вдруг пришел, рассердился, там кто-то его очень обидел. И он побежал, устал, я не знаю, что там на него нападает, несмотря на то, что тот, там есть опасность для него большая. Да? Или человек делает какое-то преступление, его потом тюрьму возьмут. Он мне, нет у него это, да, он, можно сказать, что он тоже чем-то жертвует здесь. Человек идет на то, что его потом поймают, посадят в тюрьму и так далее. Он отдает свою свободу, свою жизнь ради того, чтобы, я не знаю, там что-то натворить. Правильно? Тоже назовем это пожертвованием или нет? Он же жертвует чем-то. Своей свободой жертвует.
Или ради хобби идут, поднимаются
альпинисты. Это не называется жертва. Почему не называется жертва? Потому что, чтобы там была жертва, даже что должно быть? С одной стороны, у меня какой-то инстинкт, какое-то природное желание, а с другой стороны, должна быть какая-то идея, разум, понимание, что если у меня с одной стороны инстинкт или желание, а с другой стороны другой инстинкт и другое желание, и тогда я один инстинкт переборол другой, это не называется, что он сделал какой-то поступок вообще, сделал какую-то жертву. Это понятно. Передо мной есть чай и кофе, я не знаю, что я хочу. Я хочу это и хочу это, думаю. И выбрал кофе. Так это называется, что-то сделал, что-то выбрал. Я чем-то пожертвовал. Ничем не пожертвовал. У меня было желание к этому. Было желание к этому. Одно желание оказалось сильнее, чем другое желание. Да, одно желание, то есть одно природное желание победило другое природное желание. Вполне может быть, я здесь ничего не участвовал, подвига никакого не совершил, даже какого-то особого поступка тоже не завершил, ничем не пожертвовал. Теперь тот человек рассердился на кого-то и побежал там, я не знаю, что-то там вытворять, и ужасная опасность и так далее. Опасность, как на дуэли, идет на дуэль, он рассердился на него, идет это. Подожди, какой храбрый человек, правильно? Нет, самопожертвование или нет? Никакого самопожертвования там нет. Почему нет? Потому что с одной стороны у него есть инстинкт, как это, самосохранение, страх перед смертью, с другой, да? И все такое, естественное желание физическое. А с другой стороны у него есть злость. Он рассердился, он в принципе не в себе, не важно что. Желание отомстить. Желание отомстить, и оно закрывает глаза человеку. Он же не думает. Теперь, два желания у него, два инстинкта, которые входят в противоречие. С одной стороны, инстинкт самосохранения. С другой стороны, какая-то там, да, злость или ненависть, или зависть, или месть. Ощущение. Это оказалось сильнее, чем это. Он же ничем не пожертвовал. Чем он пожертвовал? Понятна разница? Когда мы говорим о жертвоприношении как поступке жертвы, это не имеется в виду, когда есть с одной стороны инстинкт и с другой стороны инстинкт, и один инстинкт оказался сильнее. Это называется жертвой. И это не трудно, не могу сказать трудно или легко. Здесь человек в принципе не участвует в этом. Чтобы было трудно или легко, это имеется в виду, человек делает какое-то соучастие против своих инстинктов, против своих желаний, против как удобств, против разных проблем. Он делает решение с позиции разума. Решение. Это называется, что он что-то сделал. Он может пожертвовать, я знаю, чаем для кого-то или для чего-то, ради чего-то. Он хочет, может пожертвовать какими-то преимуществами своими. Можешь пожертвовать там же для, там, я знаю, для сдоки, для каких-то хороших вещей. Можешь своими силами пожертвовать, что-то, кому-то что-то помочь, временем пожертвовать и так далее. Есть ситуации, когда можешь пожертвовать жизни тоже. Это наиболее тяжелая вещь, несомненно, да, так это. Но здесь мы говорим о пожертвовании ради понимания мысли, не ради идеи, скажем. Другой вопрос, в чем заключается идея, это отдельный разговор, да? Сейчас, сейчас тоже вопрос. Но в принципе, здесь мы можем говорить о каком-то пожертвовании, самопожертвовании или так далее. А то так просто, вообще человек, что, а почему он вообще не ходит, почему он живет, почему он вообще не, почему человек не кончает жизнь самоубийством в самом начале, просто так, почему?
Здесь немало...
Потому что у него есть инстинкт самосохранения. А если бы у него его не было бы, вряд ли он прожил бы вообще какое-то время продолжительно. А зачем ему жить? А какой смысл? А нет никакого смысла совершенно, да? По идее, не. Есть инстинкт самосохранения, он предохраняет человека. Зачем он дается человеку, чтобы предохранить, чтобы это, да? А в Алиныче нет никакого смысла в жизни, да? Без инстинкта самосохранения человек вообще не знает, если бы, а зачем? Кушать, пить, отдыхать, там, веселиться, там еще что-то, да? Но это тоже сразу возникает вопрос. Человек живет для того, чтобы удовольствие получать, чтобы кушать, чтобы, да, приятно получать. Но если он хорошо посмотрит, то же самое покушать, почему он кушает? Тоже инстинкт определенный, да, вкусный и так далее, да? Когда он покушает и наестся, и что так это, да? Когда у него полный желудок, так ему же ничего не хочется. Ему же противно смотреть на еду и так далее. Так это когда уже это, когда... То есть у него есть ецерара, есть желание это, да, инстинкт, желание. Как только его не будет, эта еда уже тоже не представляет никакого интереса. Уже перестает быть интересным для человека, в принципе, по сути. Да. А зачем? А зачем тогда все? Получается, что все, что человек живет, это, да, это вот те самые инстинкты. Приходит кто-то там, я знаю, кончает жизнь самоубийством. Почему? Зачем? Надоело жить. Поняли эту вещь? А зачем? Какой смысл? Да? Проблема, если вот этот инстинкт, он работает, самосохранение, или не очень. Или же почему там это все эти, ну, разные там, такие разные люди, да, конечно. Ну, попадают в разные проблемы, то им обратно. И психологические проблемы, психические проблемы, куча разных вещей, да, но в принципе мы там тоже видим что, что человек себе что-то рисует, да, там, ребенок иной раз, его обидели родители, так он хочет им отомстить, он себе что-то рисует и думает, вот сейчас мне будет плохо, и тогда вот родителям будет, ну, детское это, да, есть, ну, людей чуть повзрослее тоже вот такая же идея, но в принципе у него там воображение, он хочет что-то отомстить, рассердиться, это еще что-то и так далее, обратно борьба между инстинктами, да. В какой-то момент вот это вот воображаемое его, это, да, воображаемое там что-то преимущество, как будто вот это желание, оно перебарывает инстинкт самосохранения, это кончает жизнь самоубийством. Ничем он никому и ничем не пожертвовал. И это, в принципе, не трудно, здесь нет разговора трудно или легко. Это не называется испытанием. Эта вещь не называется испытанием, не называется подвигом, не называется большим и так далее, да? Понятно. А придет кто-то скажет, все равно, мы видим, как ты хочешь сказать, да, есть идеология, ну, а если ради идеологии, это нормально, жертвочить не нормально, как пойдет кто-то, это, да, пойдет взорвет себя где-то там, скажем, еврей пойдет, и куда-то он взорвет там, это, куда-то там,
мусульман полно
людей, да, и взорвется, не, такого не происходит обычно, тоже понятно почему, но в принципе, пойдет и взорвет, да, и так взорвет их, он пожертвовал жизнью, ради идеи. Или наоборот, тот придет и зарет, убьет там несколько евреев и так далее. Это называется, что он пожертвовал жизнь ради идеи. У них же идея есть, правильно? Идея ради идеи. Это большой вопрос. Если еврей сделает такую вещь, кто-нибудь здесь скажет, что он сделал это ради идеи? Никто не скажет. Почему? Это просто это у него это, да, он хочет, видно, у него какая-то проблема, он хотел отомстить и так далее. Если человек пошел для сделать это, почему? Потому что у него была ненависть. Или чувство мести. Или еще что-то. Мы уже сразу сказали, что это не называется никаким жертвоприношением. Это не называется пожертвованием ради идеи тоже. Это не называется идея. А мы скажем, там у них какая-то есть идея и так далее. Откуда мы знаем, если это идея или не идея? Обычно люди, которые это совершают, они, скажем, вот сегодня то, что происходит, да, в исламе и так далее. Те, которые это совершают, посмотреть, исследовать хорошо. Это исходит из чувства злости, ненависти, обиды и так далее, и так далее. В принципе, не только что личная какая-то обида. Там, когда их воспитывают, пробуждает в них эту ненависть. Это каждый раз, да? Ну, мы знаем, как это воспитание там у них. Они все время, это там у них очень эмоционально, вообще все очень эмоционально там, да? Ну, кто знает, как там, как в школах воспитывают и так далее. Воспитать ненависть, вот их я ненавижу и все. Когда человек воспитываешь на ненависть, потом, когда он доходит до такого экстаза, что он ненавидит, ему говорят, иди, взорвись там, чтобы это. С каких позиций он говорит? С позиции идеологии. Да, мы же сказали, что когда это идет из каких-то эмоций других, нет здесь никакого жертвопроношения. Нет никакого здесь пожертвования. Это называется пожертвование. А он отдал свою жизнь. Он не отдал свою жизнь. Он просто одно желание. Один инстинкт у него оказался сильнее, чем инстинкт самосохранения. Поэтому, почему не боится, да? А как он согласен отдать свою жизнь ради этого? Потому что другое желание было сильнее. Ненависть была сильнее. Там еще что-то было сильнее. Да? Злость, там, я не знаю, месть, еще что-то. Так это там построено. Не так? А как мы это проверяем? Очень просто. Как мы это проверяем? Очень просто. У евреев это очень строго посмотрено. Почему евреев нет, те, которые идут там и взрываются и так далее? Почему нет? Есть евреи, которым там, я не знаю, кто-то это сделал, да, ну там, ну, я знаю, им сделал, им, для них сделал какую-то проблему. Кто-то там, скажем, один из террористов. Он же не идет, не взрывает себя там, его семье, в его селе и так далее. Себя не взрывает. Почему нет? Ну, во-первых, идея мести, что такое месть, не будем в это входить, да? Но в принципе, что говорят, не, да, мы не хотим мстить. Мстить — это плохое качество, не делать. То есть, как нету мести, если нет мести, нет желания отомстить, так уже нет самопожертвования. Почему нет? А ты же идеология. Нет такой идеологии, да, то есть, когда есть месть, когда есть другой инстинкт, когда он работает, когда нету, то не работает. Но, в принципе, как мы различаем, почему действительно они подходят? Что есть, потому что если мы увидим какого-то еврея, который делает какой-то похожий поступок, отдает свою жизнь, не только это, какой-то отдает свою жизнь ради чего-то, да, у нас сразу возникает сомнение, почему он это делает. Придет нам кто-то, скажет: смотри, он еврей, пожертвовал жизнью. А на войне это говоришь, тоже вопрос там очень остро стоит, в этом тоже. Там действительно непростая ситуация, да? Человек идет в опасную ситуацию и так далее. Да, очень может быть. Но в принципе, всегда мы спрашиваем вопрос, а это действительно было самопожертвование? Или может быть, что может быть? Может быть, у него тоже был какой-то инстинкт другой, который привел к этому. Может быть, у него тоже было это, да? Как мы отмеряем это? Как мы отмечаем это? Как мы отмеряем это? По величине человека. Когда есть простой еврей, обычный человек идет и делает такое самопожертвование. Обычно, не всегда. Есть исключительные ситуации, и тогда мы действительно это отмечаем. Но обычная ситуация, как бы простой, то, что происходит, человек идет и отдал свою жизнь там за что-то там. У нас сразу есть подозрение, видно, у него был какой-то там ЕЦРРА, какая-то проблема.
Личный мотив.
Личный мотив какой-то. Почему? Потому что сделать же это отношение по-настоящему нужно быть очень большим человеком. Поэтому, когда мы видим большого еврея, очень важного, то есть, что он, мы уверены в нем в том, что его поступки все во имя Творца, что у него нет личных интересов, или почти что нет, он их переборол, и он делает такой поступок, когда мы уверены, что это пожертвование, самопожертвование. Почему? Потому что это значит, что он сделал это с позиции чистого разума. Не вспоминаю слово «чистый разум». Да, то есть с позиции разума, осознанно, понимая, что он делает и ради Творца. Тогда мы считаем это подвигом. А кто это может сделать? Только особые люди могут сделать. Кроме некоторых ситуаций отдельно. Да? Только особые люди могут это сделать. Поэтому, когда кто-то кого, да, поэтому, когда мы видим у евреев самопожертвование, мы прежде всего смотрим, что это за человек. Если это человек большой, в этом смысле, праведник, тогда мы говорим, что есть жертвоприношение. А если он не дошел до этого уровня, то мы говорим, ему запрещается это делать. Почему ты это делаешь? Каких-то личных интересов, тех или других. Жить надоело, так он пошел. На работе у него что-то не получилось, надоело, все. Не хочу жить, все. Как это? И пошел, теперь он идеалист стал. Он сейчас пошел там что-то там такое, это свою жизнь задавать во имя чего-то. Какой идеалист? Какие-то сложности были, проблемы были. Так он хочет выйти из этих проблем таким путем. Да, выйти, да, то есть... Жить ему настолько плохо, что инстинкт самосохранения не помогает. И тогда он это, да, так он идет и качает жизнь самоубийством. Он облегчает себе, хочет себе облегчить, поэтому он идет это делать. Не называют это жертвоприношением. Поэтому у нас, у евреев, самопожертвование это только у самых больших. А там у этих исламских что? Самопожертвование это у самых маленьких. Те важные у них, те люди, которые, они сами не взрываются, они посылают других. Те, которые попроще и так далее. А те, которые попроще, почему? Пообещали ему там что-то, какую-то награду или еще что-то и так далее.
Можно возразить, сразу хороший вопрос.
Да.
Тысячи, десятки тысяч людей, что на костер там и так далее.
О, теперь мы говорим о исключительных
они ситуациях. Они же были обычные, простые, небольшие.
Теперь, да. Мы сказали, кроме исключительных ситуаций. Это правильно это говорить. Нет, ну это понятно. Принцип он понятен, да?
Целыми силами.
Что в общем-то, да, что и там никто их не посылал, они шли шаном. Мы сейчас разберемся. Здесь мы говорим так, вот идеология, значит идеология, вот ты пойдешь туда это, у тебя есть идеология, так иди взрывайся, да, понятная идея, а у меня есть идеология, так я по моей идеологии ты должен идти взрываться, А он зачем это делает? Пробуждают у него какие-то эмоции очень отрицательные. Так настолько, что ему инстинкт самосохранения уже не работает. То есть там нет вообще в принципе этого самопожертвования. Это понятно. Как в дуэли, как еще в разных ситуациях и так далее. Да? Это понятно. Теперь, приходит, да? То, что ты говоришь, действительно в исключительных ситуациях было несомненно. Это мы говорим, что еврейский народ были ситуации, когда еврей, он простой еврей, простой человек. Но в исключительной ситуации он вдруг делает большой поступок. Есть такая вещь. В ситуациях, в определенных, да, как там, да, ради, что его говорили, ты будешь гоем, да, говорили, перестань быть евреем, он ради того, чтобы остаться евреем, отдавал жизнь во имя Творца, и так далее, во время этого, и так далее. Есть такая возможность, сама эта возможность, это то, что мы здесь учим, сама эта возможность говорит о том, что у еврея есть как бы некоторое внутреннее качество от Авраама, да? Поэтому иногда оно может пробудиться, нет сомнений. В особых ситуациях, в критических ситуациях, вдруг у еврея простого тоже это может пробудиться. Но тогда мы это видим ясно, почему это происходит, да?
Кто сказал, что у Ишмаэля это не от Авраама?
У Ишмаэля это...
Это от кого?
Что это?
Самопожертвование.
Где оно?
Я не знаю, тоже идет, взрывается, не знаю.
Мы же объяснили,
откуда мы знаем, что это не от Авраама.
Откуда мы знаем, что это? По простой причине, что здесь это, да, ну, просто исследование небольшое, что там все начинается с эмоций и заканчивается эмоциями. Да, ну, мало примеров этому, да? Это понятно.
Они находят тех, во-первых, в тяжелых семьях, кто-то умер, да. И обещают деньги.
Обещают деньги, спасение, там еще что-то, он, чтобы к нему плохо относится, к его семье, так он хочет стать героем, и еще тогда, и так далее, получается, на каждом шагу там происходит. Да, это, да. А здесь, когда мы говорим про евреев, те, которые делают это в исключительных случаях, не так, чтобы это, да, обычная ситуация не бывает, в исключительной ситуации, и в которой ясно, что нет другой причины и не может быть другой причины, да? Там, где возможно другая причина, тоже есть сомнения, если это по-настоящему, да? С евреем тоже, да? Вы исключительно, но основная идея это, да, просто в этот момент иной раз человек может подняться выше своих сил, выше своих возможностей. Это понятная идея. Но в принципе, чтобы здесь это, да, в чем здесь идея? Почему это, да, называется самопожертвование, а это не называется самопожертвование? То есть мы здесь говорим о, да, мы здесь говорим о чем? В чем суть, в чем идея самопожертвования? В общем, у этого есть разные уровни, как мы сказали, да, можно отдать какие-то свой интерес, желание небольшое, это тоже пожертвование, правильно? Это, в принципе, вся Тора требует, все мицвот, Тора требует от еврея пожертвовать, пожертвуй этим, пожертвуй тем, пожертвуй третьим, да, там разными своими интересами, желаниями и так далее, всякое выполнение мицвот, это против желания человека тех или других. Это пожертвование. На каком-то уровне пожертвования человека требуется пожертвовать в жизни тоже. Да? Когда это? Три ситуации есть, когда еврей должен отдать жизнь. Когда его заставляют заниматься язычеством. Когда его заставляют убить другого человека. Он не говорит, или ты убьешь, или мы убьем тебя. Он должен умереть, но не... Да?
Не важно,
тоже, в принципе, не важно. Убийство там нет большой разницы, да, в этом смысле. Да? Важно в других вещах, но не в самоубийстве. Убивать нельзя вообще, в принципе, да? Или убийство, или... То там вопрос, действительно, как работать, не будешь от этого входить. Или... язычество, убийство и кровосмешение, да, кровосмешение, то есть запреты в, там, эшатыш, скажем, да, запреты арайот, ну, запреты с запретной женщиной, разврат, связь с запретной женщиной, разврат в особых ситуациях, есть там, ну, как бы, строгих ситуациях, как, скажем, замужняя женщина, там, родственники и так далее, чтобы полагать смертную казнь за это, да, то тогда там тоже это запрещено, да, человек должен дать смертную жизнь, но нет, тогда три вещи, в принципе. То, и это значит тогда, в чем здесь идея вот этого пожертвования, в чем здесь идея? Мы сказали, что с одной стороны есть, пытаемся понять суть этого дела, что с одной стороны есть разум, понимание, да, а с другой стороны есть инстинкт, желание, слабости, ограничения человека. Человек должен с позиции своего разума перебороть свои ограничения, свои разные желания. Это, в принципе, идея самопожертвования. Да? На каждом уровне. Да? В чем здесь суть? Что, как мы сказали первоначально, да, не один раз, что Творец создал этот мир для какой цели? Для какой цели? Что человек, как был создан человек, как был создан мир? Мир, да, Творец, человек, когда он был создан, в прямой противоположности Творцу. То есть эгоистом. Эгоист, да? Творец, он как бы, да, вне эгоизма, вне личных интересов, как бы, да? Теперь, идея человека, работа человека в этом мире приблизиться к Творцу, быть похожим на него. То есть перестать быть эгоистом. Да, по-простому. Поэтому все заповеди и требования к человеку построены именно на этом, перебороть свой эгоизм. В чем проявляется эгоизм? Различные желания, инстинкты и так далее, которые были даны человеку специально с этой целью, в этом мире. Всякие желания и так далее, да? И даны заповеди против этих желаний. По-простому мы говорим, схематично. Получается, что как бы в этом мире человеку есть поле деятельности, как это, тренировки, вы посылаете, да, тренироваться, научиться действовать против эгоизма. Всякий раз, когда я жертвую чем-либо, я жертвую своим эгоизмом. Каждое выполнение митцвы, заповеди, это как бы некоторая жертва какой-то стороной эгоизма. Правильно, да? Это в принципе идея. И тогда человек, в этом весь смысл. Пожертвовать собой в полном смысле, скажем, да, в смысле жизни, тоже вопрос, да? То есть, я, да, это против, да? Это значит, я как бы жертвую своим эгоизмом в полной мере, правильно? То есть, себя посвящаю как бы Творцу. Здесь можно сказать по-другому. По идее, есть два пути, как перебороть эгоизм. Мы это разбирали в одной из лекций. Два пути, как перебороть эгоизм. Как бы, могут быть два пути. Один это, то, как мы сказали, а другой это перестать хотеть. У меня есть разные желания, я аннулирую желания. Нет желания, ничего не хочу, и тогда мне хорошо. Аннулирую, просто не хочу я плохое это, да? Я аннулирую, как это мы говорили, есть разница между это, да, вот языческими теориями, вот этими вот разными буддизмами и так далее, и еврейской точкой зрения. Есть принципиальная разница, там мы сказали, они называют это альтруизмом, а мы называем во имя Творца, они как бы тоже борются против эгоизма. И мы боремся против эгоизма. Только у нас борьба против эгоизма заключается в чем? В том, чтобы служить Творцу. А у них борьба с эгоизмом – это перестать себя ощущать как человеком. Ощущать себя как мотылек, как камень, какой-то это. Это то, что идея там работает. Что это? Какая разница между двумя этими путями? Да два пути как бы служения Творцу, скажем, да, не просто… Вопрос называется служение Творцу. Это два пути борьбы с эгоизмом. И там я хочу эгоизм, здесь, да? Только что мы же там объяснили, что на самом деле человек не должен аннулировать, да, Творец не хочет от человека аннулировать желание. Чтобы он аннулировал свои желания. Этого нет. То есть в иудаизме нет альтруизма. В иудаизме есть во имя Творца. То есть ты не должен аннулировать себя и свои желания, и свою действительность, и так далее, а ты должен направить ее Творцу. То есть ты должен хотеть, но эти желания не делать ради себя, а ради Творца, потому что Творец тебе приказал. И поэтому все заповеди построены таким путем. все заповеди построены таким путем, что они требуют от человека не перестать хотеть, а перенаправить свои желания, чтобы это было хорошо, правильно, в определенных рамках, так, как Творец сказал, не перестать там, да, кушать, не перестать там строить связи с женщиной, не прекратить и так далее, а все сделать в определенном порядке, то, как Творец сказал, ради Творца. А в этих идеологиях что там говорят? Говорят, нет, мы хотим против эгоизма. Как против эгоизма? Перестать хотеть. Я хочу себя ощущать, слиться с миром. Не чувствовать себя как человек, сделать медитацию, там, слиться, ощутить себя как мотылек, который ничего не хочет. Как кусок камня, как какое-нибудь растение, какая-то бабочка. Как звезды, я не знаю что, да? Аннулировать себя не хочу. У меня нет эгоизма. Правильно, что нет эгоизма. Но это, то есть, да, как будто бы нет эгоизма. Но это на самом деле уничтожение. Перестать быть. То, что человек, у него есть желание, это его действительность. То, что Творец его создал желаниями и создал человека. Убери желание, нет человека. Так ты снимаешь желание, ты просто исчезаешь. Творец создал человека не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы он остался, но без эгоизма. Они же говорят, смотрите, как я не могу, если я человек, у меня же есть эгоизм. Как я аннулирую эгоизм? Как? Перестану быть человеком. Это самоуничтожение. Самоуничтожение. Это мы, в принципе, подходим к идее самопожертвования таким образом. То, а теперь, как это назвать? Да, то, что мы назвали альтруизм. Мы тогда объяснили, что идея этого тоже эгоизм. Да, точно так. Почему? Потому что кто тебе просил этого? Тебя кто-то просил самоуничтожаться. Это, почему ты это делаешь? Чтобы мне было хорошо. Что я хочу обвинять бесконечностью, я хочу быть и так далее, и так далее, и так далее. То есть все начинается со своего я. Получается эгоизм. То есть он, в принципе, вот этот принцип, идея, которая там есть у них, да, в этом языческих этих, оно, в принципе, идентично этому тому, что мы говорим. Самопожертвование. Я самопожертвую себе, я жертвую собой. Ради чего? Ради себя. Чтобы быть лучше, чтобы быть более совершенным, чтобы быть еще так далее. То есть мне надоело жить, мне не хочется жить. Не хочу жить, как хочу, как бабочка, хочу летать, хочу не быть это, да? То есть эта идея аннулирования своих желаний, она вот идентична этому. Причина этому – это эгоизм. То есть он не хочет эгоизм простой, а хочет эгоизм очень такой изощренный, такой специальный и так далее, да? Почему? Потому что пока тебе кто-то не сказал, пока к тебе не пришел приказ снаружи, все, что ты делаешь, потому что ты этого хочешь. Неважно что, даже когда человек жертвует, как это, да, кончает жизнь самоубийством. Почему он это сделал? Почему? Потому что он эгоист. Несомненно. Что он хотел достигнуть этого? Хочет кого-то обидеть, он себе там нарисовал воображение. Почему он кончает жизнь? Обиделся на весь мир и на каких-то людей. Или еще, ну, я не говорю те, которых проблемы, это, да, психические и так далее, да? Или еще что-то, ему очень трудно жить, я не могу с этим бороться, надоело, не хочу. Я хочу, чтобы мне было легко, а тяжело. Не хочу тяжелой жизни, не хочу. То есть идея эгоизма, это понятно. Он отдает жизнь ради эгоизма. Кончает, да, газета. То есть он себя уничтожает. Ради эгоизма. Эгоизм – это уничтожение. Та же самая идея, то, что в этих языческих этих ситуациях. Самоуничтожение. Это, с позиции эгоизма он это делает. Поэтому всякий, кто делает таким образом, любая действительность, в чем здесь это, да, в чем здесь суть, основная суть, что самопожертвование всяких и разных видов, надо всегда знать хорошо, какова причина этому. Почему человек это делает? Идеологии. Если это идеолог, там тоже идеология какая-то определенная. С чего она начинается? Идеология, я хочу совершенства, хочу быть совершенным и так далее. Это идеология, которая, скажем, в этих языческих этих. Какая там идеология? Но это идеология. Когда она идеология, она выходит из рамок эгоизма, когда она не начинается внутри человека, а начинает приходить к нему извне. Я хочу, я не хочу, тебя не спрашивают. Есть приказ извне человека. Тогда мы говорим о другой вещи. Есть мысль, идея, которая не зависит, не я ее придумал, не я ее выбрал. Если люди говорят, я выбрал религию, эта религия мне не подходит, это не подходит, а это как раз для меня. Я говорю, религиозный человек. Какой он религиозный человек? Он эгоист обычно, выбрал то, что ему нравится. Это я хочу. А это я не хочу, а это я хочу. Я сейчас делаю моральные принципы, человек говорит. Мне ваши моральные принципы не нравятся. У меня есть свои моральные принципы, это идея гуманизма. Я вот решил, вот, я выбираю. Там разные моральные принципы какие-то непонятные, кошерность и так далее. Мне это не интересно, что моральные принципы. Вот я выбираю себе моральный принцип хорошо относиться к человеку, скажем. Ну вот, хорошо. Или там свобода, там всего, чего хочешь. Не буду приводить свободу, а с какой свободе они говорят. Так я это моральный принцип. Да, свобода там, я не знаю. Да? Каждый женится на ком он хочет. Да? Кто-то на соседей, кто-то там на корове, кто-то еще на ком-то. Хорошо, женился. Свобода, правильно? Идеал. И ради идеала, правильно? Идеалист. У меня есть идея, правильно? Идеология. А почему ты выбрал такой? У меня моральный принцип. Это мой моральный принцип. А почему ты выбрал такой моральный принцип? Почему? Почему именно этот? Где ты его взял? Я решил, что он правильный. Я. Кто решил? Я решил. Я считаю, что это правильно. То есть всегда начинается со своего я. Все эти там моральные принципы в этих гуманизмах разных и так далее, они всегда начинаются со своего я. Я. Я решил. А, ты решил. Что ты называешь это принципом моральным? Это тоже делаешь то, что ты хочешь. Просто называешь его моральным. Называй как хочешь, мне не мешает. Можно называть все что угодно. Но это идея этого, это эгоизм. Да? Это эгоизм. Поэтому... Когда перестает быть эгоистом? Когда? Когда моральный принцип это не то, что я выбираю, а то, что меня вынуждает кто-то извне меня. Есть это кто-то или нет, это отдельный разговор. Но только тогда есть возможность, что этот моральный принцип, он моральный принцип, действительно моральный. Только тогда возможно, что эта идеология, она действительно идеология. И тогда этот принцип извне, он не вызывает у меня каких-то инстинктов. Я прихожу и не кушаю не кошерно не потому, что у меня есть какой-то инстинкт, который мне противно кушать не кошерно или еще что-то. Какое-то нежелание и так далее. Тогда совсем другой раз, когда мы не говорим о выполнении заповеди, человек говорит невкусно, поэтому он не кушает. Да? А когда мы говорим о выполнении заповеди, когда человек это делает потому, что он это осознает, то есть хочет следовать моральному принципу, идеологии, но не которую он выбрал, а которую ему назначили извне. Он только должен знать, что это истинная идеология. Это уже отдельный разговор, он должен проверить. Но когда он это сделал, ему это понятно, то тогда он подчиняет свои желания этой идеологии, этим моральным принципам. Это называется, что он подчиняет свои телесные желания духовности. Это самопожертвование, и такое самопожертвование мы называем духовным самопожертвованием. И об этом самопожертвовании мы говорим, когда имеем в виду Авраама. Да? То есть то, что да, не все это, и такое, оно почти что не бывает в мире, кроме как вот в особых ситуациях, которых он приводит, или, да, у очень больших людей, у евреев. Только у них это бывает. В принципе, иногда бывает у простых людей тоже, может быть, в особой ситуации, исключительно, есть, что такой очень большой подъем, духовный подъем человеку. Человек может в какой-то момент, да, из-за каких-то не таких нестандартных ситуаций, в которой находится, она может пробудить у него какое-то очень большое, да, большое это сознание, и начинает делать большие поступки. Есть такое понятие в какой-то момент. Но это исключительные моменты. А так в основном. Нет такого почти что самопожертвования по-настоящему. В том смысле, что в противоречие входят не два инстинкта, а с одной стороны инстинкт, а с другой стороны идея, мысль, осознание, которая пришла извне, а не которую он выбрал сам. Тогда мы говорим о самопожертвовании. Когда человек так себя ведет, то он тогда находится в состоянии самопожертвования постоянно, каждый и так далее, и каждый это. Без этого. Теперь, что здесь было с Авраамом? Что было с Авраамом? В чем была идея самопожертвования у него там? Почему мы упоминаем его, а не Ицхака? Должны были бы Ицхака упоминать, в принципе, в основном. Он отдал свою жизнь. Ясно, что то, что Ицхак сделал, это было великое дело тоже. Не сомнение, да, и это упоминается и говорится об этом. Но действие Авраама было больше. Намного больше. И оно именно засчитывается как основа мироздания. Да, находится в корне мироздания. Почему? Чем он там пожертвовал? Чем? Чем он должен был пожертвовать? Ему приходит Творец и говорит: зарежь своего сына. Что значит зарезать сына? Дай его в жертву. Сейчас не будем ходить, как все это произошло в конце концов. Что действительно имел в виду Творец? Да, мы в принципе разбирали в одной из лекций. И почему Творец вообще приказал ему зарезать своего сына? Как это можно вообще представить? Зачем все это было? Мы можем это в следующий раз разберем. Но сама идея приходит к нему сейчас, говорит: и зарежь своего сына. Отдай жертву своего сына. Кто-то придет и скажет, это даже тяжелее, чем отдать свою жизнь. Можно понять, да? То есть, что мы говорим? Ицхак отдал свою жизнь, должен был отдать свою жизнь, а Авраам должен был отдать жизнь своего сына. Кто-то скажет, отдать жизнь своего сына, да? Это пожертвовать жизнь своего сына. Это труднее, в смысле действия, большее действие, чем отдать свою жизнь. Очень может быть, он прав в какой-то ситуации, да? Очень даже может быть, он прав. Но даже это не один раз происходило в истории. Почему же действия Авраама мы засчитываем как самое большое? Мы знаем Хана и Шивабаним, как это Хана и семь сыновей. Она когда отдала свою жизнь, да, семеро сыновей ее были убиты язычниками, которые пришли, скажем, поклонись язычеству. Первый сын, он не согласился, его убили. Второй, и третий, и так далее. Все семь сыновей. Так она сказала, помолилась Творцу и сказала:
передай
Аврааму, что вот он отдал одного сына, и то не до конца. А я семерых и по-настоящему, семерых и по-настоящему. Были такие ситуации. Как же, почему же именно действие Авраама, оно считается самым большим? С одной стороны, в простом объяснении имеется в виду, что то, что в последующих поколениях была сила такая у некоторых евреев делать такой поступок, это из-за того, что Авраам это сделал. Это его как бы корень, который находится в каждом евреи. Но с другой стороны, мы говорим не только это. Здесь не было просто идеи того, что он отдал своего сына в жертву. Я люблю этого сына. Ясно, что каждый человек это, да, это проблема. Но то, что у него было, это не в этом была идея, не то, что он отдал своего сына. Почему? Потому что здесь, в принципе, что он сказал? Он пожертвовал своей идеей. Приходит к нему и творит. Он же всю жизнь... Чем он занимался? Он открыл Творца, открыл идею единства Творца, как-то монотеизма. Открыл, что есть Творец в мире. И проповедовал это. И говорил, обучал. Было много последователей. В этом была идея построения мира. Он, в принципе, осознал, понял, что это основной смысл, для чего должен быть мир. Мир был создан для того, чтобы был тот самый народ, который выполнит то, что он должен выполнить. Для этого был весь мир. Для чего все это надо? Для чего нужно все это, чтобы выполнить работу, довести этот мир до цели. Для чего это нужно? Ради Творца. Зачем надо это делать? Ради Творца, правильно? Ради Творца. Теперь приходит ему Творец и говорит: знаешь что, принеси в жертву твоего сына, убей его. Что это значит? Кроме того, что это его сын. Что это значит? Это значит разрушение всего его мировоззрения. То есть он должен был отдать в жертву все свое осознание и понимание мира. Все, что он понял, вся идеология. Потому что если он сейчас, в чем была идея, что из Ицхака будет еврейский народ, то чем он занимался, созданием еврейского народа. Если не будет Ицхака, как мы сказали в начале, не будет мира, не будет еврейского народа, не будет смысла в мире. Это была вся его суть, все его стремления, все его жизни. Этим он должен был пожертвовать. То есть и не просто пожертвовать да, каким-то интересом. Здесь не только, это было много больше. Это не просто инстинкт самосохранения, который надо было перебороть с позиции идеи. Другая вещь. Творец ему приходит и говорит, знаешь что, ты должен вот сделать это и пожертвовать в принципе своей идеологии. Больше. То есть, в общем-то, что он, в чем его смысл? Его смысл была идея служить Творцу, правильно? Творец сам запрещает делать это, дать жертву ребенка. Это запрет Творца. И Творец ему приходит, говорит, сделай это. То есть он как бы входит в противоречие. Что должен был бы человек подумать? Сказать Творцу, подойди, ты ошибаешься. Ты где-то что-то не так понял. Ты же сам сказал, что это нельзя. Да? Приходишь, он как бы должен пожертвовать даже как бы самим Творцом. Он делал все ради Творца, сейчас жертв. Творец ему говорит, знаешь что, пожертвуй вот тем, что я тебе сказал. Истиной, пожертвуй истиной, пожертвуй это, да? И это было испытание ужасно, что трудно себе представить. То есть это не на том уровне, о котором мы говорим вообще. Что с одной стороны инстинкт, а с другой стороны даже идеология, это даже не то. И с той стороны, и с двух сторон была идеология здесь, да? Это было не понимание, это такая была какая-то непростая вещь.
Похоже на стирание личности.
Да, в принципе, что от него требуется? И мы видим это в истории. Мы видим в истории. Этот поступок был находится основой мироздания. Это было самое большое испытание, которое могло быть, что никто не устоял в этом. Где мы видим, что никто не устоял? Первый, который был при таком же испытании, это был Адам Ришон, первый человек. Что ему сказали? Что Творец ему сказал? Знаешь что? Я тебя много не требую. Я тебя поместил в Ган-Эден и одну вещь. Не кушай от этого плода. Что значит не кушать этого плода? Что там? Какой плод имел у вас в виду? То есть не входи в этот мир. Он знал, что если он будет съест этот плод, то есть Адам решил, первый человек, он видел все. Он понимал истину. Он видел все и знал все. Он понимал, что если он согрешит, то он войдет в мир природы, где будет сокрытием, не будет видеть истину. Не будет видеть суть. Он это знал. Говорит ему Творец, у него был выбор. Какой выбор? Спуститься в этот мир и пройти через всю историю, которую мы проходим. Или нет? Он мог закончить эту историю там. Не входить в этот мир. И тогда это будет, это то, что от него Творец попросил. Тем самым он создает как бы тот смысл, то есть он делает как-то служение Творцу. Творец мне сказал не входить, я не вхожу, да? Но в принципе это... Этим самым он как бы служит Творцу, делает миссию, выполняет желание Творца, правильно? Приходит Адам и делает расчет в своей голове. Я нахожусь здесь, где он находился? В Ган-Эдене. Вне этого мира, не был в мире природы. Я нахожусь здесь, я знаю истину, я вижу все. Я хочу только добра. Я хочу служить Творцу. Я хочу служить Творцу в большой мере, не просто так. Что от меня Творец попросил? Говорит, знаешь что, ничего не делай. Вот только, да, подожди там до какого-то времени, и вот оставайся как ты.
Руками ничего
нет не проблемы выполнить желание Творца. Он говорит сам себе, нет никакой проблемы выполнить желание Творца. Не было никакой проблемы выполнить это желание, этот приказ Творца. Но я же хочу служить Творцу. То, что я выполню, вот то, что он мне приказал, это же небольшая проблема, это же легко. Когда передо мной все открыто, все понятно. Это называется служение Творцу. Я хочу служить Творцу больше. Это что он сказал себе. Я хочу послужить Творцу больше. Я хочу сделать больше, чем он меня просил. Почему больше? Потому что то, что я нахожусь здесь, и истина открыта передо мною, это небольшое дело быть праведным. Вот если бы я был бы в мире нижнем, в нашем мире, где истина скрыта, и тогда из тьмы поднялся бы к свету, вот это вот большое служение Творцу. И это была причина, почему он согрешил.
Он знал, что его...
Когда он знал все хорошо, что будет. Он не до конца все рассчитал, это отдельный разговор. Он не знал, насколько это плохо-плохо, потому что там никогда не был. Но то, что это будет, он знал, да. И он не понимал, что он... чувствует настолько хорошо, что не захочет туда выходить. Отдельный разговор. Но в принципе он пришел и сказал, это был его грех. Грех первого человека. Что он хотел служить Творцу в большей мере. У него не было яцера ра идти против Творца. Он не мог идти против Творца. Он по природе своей служил Творцу и то, что он хотел. Это было его стремление, его желание. Как же он согрешил? Потому что он хотел служить Творцу еще больше. Как я такой? Кто я так? Что я делаю? Я все знаю, все открыто передо мной. Несложно служить Творцу совсем. Я могу выполнить все, что он приказал. Но это же небольшой подвиг. В принципе, то, что он сказал. Это небольшой подвиг. Ничего, я хочу ему служить больше. Если я войду в этот мир, и все передо мной будет скрыто, и будет ужасно трудно выйти из этого мира, но я переборю себя и поднимусь из тьмы к свету, вот тогда я заслужу Творцу в большей мере. Это сделал грех. То есть что он сделал? Творец ему сказал не делать, да? Он приходит и делает. Почему? На первый взгляд он прав. В конце концов, войти в этот мир и служить из этого мира – это больше, скажем, да, подняться из более низкого выше – это больше, чем подняться из такого низкого выше, правильно? Это больше. Тогда с его точки зрения получается, что Творец ему говорит, знаешь что, делай то, что плохо, а не то, что хорошо. Творец ему говорит, не делай этого. Он говорит, это же хорошо для тебя. Для кого это хорошо? Ради истины, ради Творца. То есть как бы Творец идет против самого себя в его в этом. Что он сделал? Он сделал расчет и не послушался Творца. На самом деле, где была ошибка? Ошибка была в том, что если бы он не пошел бы не за этим вот своими размышлениями, а раскрытие Творца было бы намного больше. Это было действие намного больше. То есть у него был соблазн служить Творцу еще больше. У кого был соблазн? Те, кто-то приказал, не приказал. А почему ты это делаешь? Я хочу. То есть там была маленькая точка, называется тень своего я, эгоизма какая-то. Какая-то идея говорит, я хочу. Я хочу служить Творцу, но кто хочет? Я хочу. Да? И вот это он сделал расчет против того, что сказал ему Творец. И в его глазах Творец как бы приказал плохое для себя. Но я же хочу хорошего Творца. Так я сделаю против того, что Творец сказал, чтобы сделать ему лучше.
Для его
же пользы. Да, как для его пользы. И это было его грех. То есть в чем был грех? У него проявилась идея эгоизма. Творец извне говорит мне, что надо делать. Хочу я этого. Не хочу. Я должен аннулировать свой эгоизм по отношению к его приказу, к его желанию. Это то, что я должен сделать. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Что бы там ни было, я не знаю. Я хочу служить Творцу, аннулировать эгоизм. Как я аннулирую эгоизм? Как? Подчиняю, аннулирую свои расчеты, свои желания. Я перестаю делать расчеты. Как только я начинаю делать расчеты, а может быть лучше, ради Творца, лучше по-другому, я включаю уже свое «я», потому что я считаю, что это лучше. Начинается эгоизм. И не аннулируется эгоизм. Когда аннулируется эгоизм? Когда он не делает расчет. Творец так сказал, и что бы я ни думал, что бы я ни понимал, я принимаю то, что это, как бы аннулирую свои желания или свои интересы, свои расчеты ради идеи, которые приходят извне. То есть тем самым аннулирую эгоизм в этом смысле полностью. Да? Таким образом. Аннулирую себя по отношению к желанию Творца. И первый человек этого не сделал, из-за этого весь мир провалился в эту действительность, где мы находимся, что это в принципе называется смертью для мира, это целая действительность. Это понятно, потому что был Давид Амелех, тоже сделал расчет. Да, грех первый от Давида тоже был расчет в том, что он взял этого Батшеву и тогда там, ну, сейчас не будем ходить, у нас нет времени это разбирать.
Может, тоже, да, было,
тоже были. Может, все да. Грехи разбираются, которые в Торе больших людей заключались в том, что они делали расчет. Они решили, что это лучше. Ради Творца. Единственный, кто не сделал расчет по-настоящему, это был Авраам. Творец пришел ему и сказал, что? Он сказал, вещь ему против разума, против логики, против Творца. Против, напротив, совсем, все. По логике вещей, ради Творца Авраам не должен был его послушать. Творца должен был ему отказать. И если бы он это сделал бы, он бы спустил этот мир так же, как первый человек, в принципе, привел бы этот мир к уничтожению. Да? Поэтому, что действие было, это в чем было его испытание? Аннулировать свое желание, свой расчет, свои мысли по отношению к Творцу. Аннулироваться по отношению к приказу Творца и желанию Творца. Правильно он все против моей идеологии, против того, что я хочу, против всего, против логики. Неправильно. Все равно, все неправильно. Но он сказал, и тем самым я не могу. Иначе почему я сделаю свой расчет, я не имею права делать свой расчет. Это испытание, которое было на Аврааме. Никто, никогда в таком испытании не был и не мог это, и не смог бы это выдержать. Да, и не смог это выдержать. Мы были в таком испытании, но они не выдержали, как первый человек. То есть здесь заключался, если мир будет существовать, или мир придет к разрушению, точно так же, как с первым человеком. Либо мир войдет в это, да, значит, либо пойдет в другую действительность. Это совсем непростая вещь, то, что там было. И это, да, это, что сделал, да, это в чем было испытание Авраама. Да, там то, что было в этом, совсем непростая вещь, испытание Авраама, да? Это не просто так перебороть какой-то свой инстинкт, и не просто так это. В конце концов, Творец разрешил все логические проблемы, мы это разбирали в одной из прошлых лекций. В конце концов, Исхак не был зарезан, в конце концов, он сказал, знаешь что, я не имел в виду зарезать его, а имел в виду только поднять на жертву, это поднять его на жертвенник, завязать. Сделать как будто бы, но Творец специально сказал Аврааму непонятным образом, с противоречием логике, противоречием самому себе. Говорит, знаешь что, подними Исхака на жертвенник. Что значит поднять? Понятно, зарежь его и сожги. Потому что это ола, это жертва. Потом, когда Авраам, несмотря на все противоречия, в разуме он аннулировал свой разум, свое мышление, свое личное отношение к этому, свое «я». Да, даже не эгоист телесный, а свое «я» аннулировал по отношению к Творцу и пошел это выполнять. То тогда Творец ему говорит уже, ладно, мы испытание-то выстоял, а что будет на самом деле, мы уже решим, резать его не надо. А спрашивает, как не надо резать? А ты же сказал, надо его зарезать. Я не имел, не сказал надо, я сказал, подними на жертвенник. Но не имел в виду, что надо его жертвовать, это, да? Так теперь он будет святой, у него будет, Ариска будет святой, будет Ула, у него имя жертвенника у него остается, ты его назначил, и так далее. Все проблемы логические, идеологические Творец разрешил. Но до этого он поставил Авраама в такую ситуацию, что это невозможно было устоять кому-либо, и Авраам в этом устоял. Поэтому это величина этого. То есть там не было просто, что это был его личный сын и любовь к сыну и поэтому. Это как бы человеческие, нормальные человеческие чувства, не сомнения. Но про них мы к ним не можем относиться, как к обычным людям, к Аврааму, Исхаку, Якову. У них не было этих эмоций и так далее. То есть эмоции тоже везде и здесь. Но они как бы не были там ни решающим, ничем. У них были совершенно другие. Они руководились другими понятиями. И поэтому его испытание не было в том, чтобы отдать Исхака в жертву, как своего сына, пожертвовать своим сыном, как в обычном понимании. А вот в том смысле, как мы сказали. Да, еще пару минут. Мой учитель немножко объяснил это еще с одной стороны. Он приходит и говорит так, что на самом деле, да, что на самом деле, то, что ему, да, как он ему сказал, это Бинха, да, сына своего, да, в чем там была идея? Ему, когда Авраам, когда получил, был союз между бритвенным тариф, союз между половинками, то, что там была установлена эта связь с Творцом, союз, мы учили это, да? Там он сказал, у меня нет сына, есть только Лезер, да?
Нет, то есть?
Ну, Лезер, его работник, он только который у меня, да? Творец говорит, нет, я тебе дам сына. Помните эту вещь?
Да.
Да, он говорит, нет у меня сына, как бы жаловался Творцу. Мы там подробно разбирали, в чем там идея, да? Говорит, здесь учитель, там спорно, это спорно объясняет, он комментирует на это, и говорит, идея очень интересная. Что он имел в виду? У него там тоже не было идеи сына, что он хотел сына, чтобы с кем-то играться и так далее. Нет же, в этом была идея. Что значит, он хотел сына? Что он хотел? Он планировал, у него же была эта идея истины, которую он понял. И что нужно привести мир к исправлению. В этом смысл этого мира. И для этого должен быть народ. И этот народ должен пойти из него. И для этого должен быть Ицхак. Тот, который выполняет эту роль. Да, еврейского Ицхака. Да? И это то, что он ему говорит. Так что он говорит, нет у меня Ицхака. У меня есть только вот этот Элиэзер, мой работник. Который... А этот Элиэзер был Талмид Хохам, он был большой человек, мудрец огромный. Он был лучший ученик Ицхака, Авраама. Лучший ученик Авраама, и он был это, да? Так приходит здесь, говорит Авраам, у меня нет сына, вот только вот этот работник. Причем здесь работник? Мы о чем говорим? Что из него пойдет еврейский народ? Так скажу, у меня нет сына. Причем здесь работник? Объясняет там мой учитель, как это спорно, что он говорит, что есть два пути служения Творцу. Смысл этого мира, чтобы человек, еврейский народ или там кто-то, да, люди, которые должны служить Творцу, правильно? Есть два пути, как они могут служить Творцу. Один путь из страха, а другой путь из любви. Из страха и любви. Ира ваава. Что значит страха? Из страха это как раб, который служит своему господину. Из любви это как сын, который уважает своего отца и служит своему отцу, потому что он его любит. Ну, да, слушается своего отца, потому что он его любит. То есть два пути служения Творцу. В принципе, два пути, которые необходимы. Мы это рассматриваем в разных ситуациях, что такое страх, как две линии. И так должно быть посередине и так далее. Но он говорит, когда он ему сказал, он говорит так, я хочу, то есть должно быть служение Творцу, выполнение должно быть как сын. Поэтому мне нужен сын. То есть, что имеется в виду, чтобы он был как сын, то есть, чтобы было служение Творцу. Это смысл мироздания, что служение Творцу со стороны людей должно быть с позиции любви. А если у меня его нету, у меня есть только раб. Он тоже большой человек. И он тоже служил Творцу. Но это служение называется с позиции страха. С позиции страха это... недостаточно. Беседа? Это недостаточно. Нужно с позиции любви. Говорит ему Творец, будет у тебя сын. То есть будет с позиции любви тоже. Да, что еврейский народ пойдет от Ицхака, и это то, что сказано, что Творец любит еврейский народ. То есть Творец это как отец. Что значит как отец? Имеется в виду форма управления и служения, оно идет как отец и сын. Что еврейский народ служит Творцу, должен служить из любви. Да, из любви. Приходим и скажем, сейчас приходит ему Творец и говорит, отдай в жертву Ицхака. Мы сказали, тогда не может быть еврейского народа. А почему? Ну ладно, даст жертву, а кто-нибудь другой. Другой сын, не будет другого сына, а кто-нибудь другой. Мы сказали, что это невозможно. На самом деле возможно. Что значит другой? Это Элиэзер. Но тогда он здесь жертвует чем? Он здесь жертвует тем, что служение Творцу будет с позиции любви и оставляет только служение Творцу с позиции страха. И это то, что он должен был там пожертвовать. То есть он как бы выпросил у Творца, что я хочу, чтобы у меня был еврейский народ, который служит Творцу с позиции любви. Ты сейчас приходишь и говоришь, те, которые служат с позиции страха, тоже есть, скажем, Элиэзер. Но ты приходишь и хочешь забрать у меня Ицхака, тем самым оставляешь мне только возможность служения Творцу с позиции страха. То есть я должен пожертвовать этой идеей любви к Творцу. То есть Творец ему говорит, пожертвуй любовью ко мне, ради меня. То есть я тебе приказываю пожертвовать любовью. И это испытание, которое было там Авраама, что он должен был, да, пожертвовать своей, вот этой вот, своей, да, своим стремлением к служению Творцу. То есть любовью к Творцу должен был пожертвовать. Так мой учитель объясняет эту идею. То есть это, да, я думаю, мы более или менее прошли какие-то то, что мы хотели сказать. Все, да?